Впрочем, приходилось мне слышать и другое. Мол, это перуанские партнеры нашего дайвера завалили. Наемникам заплатили, и те его замуровали возле выхода из гнилого коридора. Мол, наш дайвер слишком много знал. Может и так. Какая теперь разница? Главное, после того, как Кнопка погиб в Темной долине, я 2 месяца в зону не ногой. Сидел в штях, пялился на девок-стриптизерш, пил горькую и плакал. Плакал, как дошкольник. Мне было очень горько. По ночам мне являлся Кнопка, который укорял меня за то, что я его от героических глупостей не отговорил, что не проявил твердости, что за шиворот его с той роковой поляны не уволок, хотя, конечно, если по справедливости, такую рамочку, а Кнопка весил 120 кило, я никуда бы не уволок против его воли. А еще мне снился дайвер. И тоже что-то такое мне в мозги наливал, горькое и обидное. И каждую ночь я спорил с ними, что-то такое самому себе доказывая, вставал утром с перекошенной рожей и проклинал все на свете. В первую голову — Темную долину. Но потом прошло. Почему я вспомнил про Кнопку и дайвера? Да потому что если бы не Ильза с Иваном, никакой тополь со всем его талантом людей вот так запросто убалтывать не заставил бы меня на этот уровень сунуться. А так... «Ну, посмотрим, что там на свалке у нас», — бодро сказал я. «Может, чего нового свалили?» «Ага, пару свеженьких меринов, прямо вчера приехавших из Берлина. Федеративная Республика Германия и 3-4 новые бэхи, только сегодня из Мюнхена. Та же ФРГ. Специально для тебя. Выбирай, не хочу». Гнусно скривившись, процедил тополь. «И главное, все бесплатно. Как пишут в газетах, условия поставки — самовывоз. Только что мы щедро расплатились с неразлучником за приют и питание и теперь стояли возле въезда на территорию бара. Считай, стояли на крыльце». Оставив Ильзу и Ивана непосредственно возле будки охраны, мы с тополем отошли посовещаться. Конечно, это запросто можно и нужно было сделать еще на территории бара, за балконом Темного. Ну или хотя бы за завтраком с пережаренными тостами и прогорклым кофе. Но... В общем, сталкеры идут по преимуществу всякие романтически настроенные разгильдяи. Мы с тополем не были исключением и ненавидели обсуждения заранее. «Сдается мне, через свалку ты идти не хочешь», — проявил догадливость я. «Верно, не хочу», — кивнул тополь. «Мне эта твоя свалка вот где». Мой товарищ провел ребром ладони возле горла. Дескать, достало. «А как ты идти хочешь?» «Через Темную долину, как все нормальные люди». Я молчал. Мое отношение к Темной долине он прекрасно знал. Историю Кнопки и дайвера я ему, конечно, рассказывал, и не один раз. «Я не пойду через Темную долину». «Не пойду, и все», — упрямо сказал я. «А я через свалку не пойду», — пожал плечами тополь. Ситуация эта в шахматах называется словом «пад». Ни нашим вашим, ни вашим нашим. Но я не сдавался. «Ты что, боишься?» — спросил я, пытаясь взять тополя на слабо. «Да, боюсь. У меня каждый раз какая-нибудь мелкая неприятность на этой свалке происходит. То на гвозде ржавом дорогой комбинезон порву, то ногу подверну, то контейнер потеряю, то еще что-нибудь похуже. Вроде ты не знаешь». «Знаю», — кивнул я. «Но у меня та же история с Темной долиной». «Нет, у тебя не та же история. У тебя просто воспоминания плохие, призраки прошлого. А у меня еще бедро не зажило с тех пор, как мы там в мае с тобой шастали. До сих пор гноится, представляешь?» «Представляю. И все же через Темную долину не пойду». «Конечно, не пойду. Лучше я потеряю 2 дня, руку, ногу или что-нибудь там жизнь на свалке, где сейчас, вот именно сейчас, по сообщениям синоптика, кишмя кишит всякая нечисть и аномалии», — перекривлял меня тополь. Я отвел глаза. По здравому размышлению Тополь был, конечно, прав. Думаю, в ту минуту он уже в 32-й раз за прошедшие дни пожалел, что ушел с речного кордона ради сомнительного счастья проводить время с остохреневшим радиоактивным мясом по имени Комбат. «Послушай, а давай пойдем на компромисс?» — задумчиво предложил Костя. «Знаешь определение компромисса? Компромисс — это когда всем плохо». «Так вот, компромисс», — продолжал Тополь, словно бы и не расслышавший моей последней реплики. «Разделим отряд на две части. Я и принцесса Лихтенштейнская. Вдвоем пойдем через Темную долину, потому что так безопаснее и для меня, и для нее, и здесь не о чем спорить. А ты и потенциальный принц Лихтенштейнский, ха-ха, пойдете через свалку. Тебе ведь так хочется на свалку, а идти туда одному тебе неудобно с морально-этической точки зрения. Вот так подвое мы спокойно пройдем через зону и пересечем периметр. Мы севернее, вы южнее. Встретимся в Лейке. Там же и обсудим, какой маршрут по факту веселее и в какой пропорции делить деньги, которые отчинит папенька нашей Ильзы. Как тебе такой компромисс?» Тополь смотрел на меня своими спокойными глазами и ждал ответа. Ильза и Иван, крепко взявшись за руки, тоже смотрели на меня с расстояния в 20 метров и тоже ждали ответа, хотя услышать его в силу расстояния между нами они не могли. Я посмотрел на них, оценивая. Иван казался отдохнувшим и порозовевшим, словно бы с курорта 10 минут назад прилетел. Разве что лицо его не в меру порозовело и стало еще более похоже на поросячью морду. Не хватало, пожалуй, только мокрого пятака. Ильза и та после ночевки в комнате неразлучника постражела и даже вроде как похорошела, хотя закрути меня птичья карусель, если в зоне хорошеют. Я провел взглядом по блестящим черным волосам принцессы и понял, если бы не Ильза, а точнее, если бы Ильза не была Ильзой, я бы принял предложение Тополя разделиться на два отряда. А так... так нет. Не отпущу я Ильзу с этим раззявой Тополем. «Твоя взяла, Костя. Пойдем через долину», — сдался я. «Я так и знал, что в тебе ревность взыграет», — пошутил Тополь. То есть это ему казалось, что он пошутил. А мне казалось, что я влюбляюсь в самый неподходящий для этого момент. «И вот там, возле горы, забыла, как она по-русски, Драйшвестерн. Три сестры», — подсказал Иван. «Да, правильно. На гора Три сестры стоит мой замок», — продолжала Ильза с обезоруживающей улыбкой. «Наш замок, то есть замок мой, семья, он такой очень красивый, наш замок. Крыша мой замок сделать из...» Ильза посмотрела на меня, словно я наверняка должен был знать, из чего у них крыша. «Из черепицы», — подсказал Иван. «Это точно знал, потому что видел. Та, сделан из черепиц, коричневый цвет такой, и у нас еще есть квадратный, большой башка». «Башня», — обреченно подсказал Иван. «Да, башня, и крепостной стена с убами». «Зубцами», — поправил Иван. Я улыбнулся. «Стене с зубами». Мы шли по темной долине уже 2,5 часа. Ильза развлекала нас легендами и мифами родного Лихтенштейна. Я узнал много нового, как ее папашка прижил от танцовщицы кабаре четверых бастардов, как ее дедуган чуть не утонул в бочке с крепленным вином, куда он свалился, потому что наблюдал за свиданием своей горничной и китайского посла по имени Суньгуй, как ее прапрадедушка едва не застрелил хрустального оленя, и как ее прабабушку прокляла нищенка, которой та не пожелала подать монету после пасхальной службы. Пожалуй, если бы все эти конфетюрные истории рассказывала какая-нибудь претенциозная дура, я бы не стал вникать. Подумаешь? Враки напополам с полуправдой, какие всюду в Европе сочиняют для того, чтобы содрать с туристов побольше бабла за обед в том или ином жутко-историческом ресторане. Но так как все это рассказывала Ильза своим чарующим, с легкой хрипотцой голосом, очаровательно путая падежи и склонения, изобретая новые выражения и без колебаний кастрируя старые. А на этой стене мой мать и мой отец один раз петь дуэт Зигфрида и Брунгильда из «Гётердаммерунг», из оперы «Гибель богов», помог с переводом Иван. А потом мой отец наделал моей маме предложение. Я посмотрел на Ильзу умиленно. Ах, как это рафинировано прекрасно! Наделал предложение после того, как они исполнили дуэтом отрывок из оперы. В общем-то, это было довольно кризово — слушать милое птичье еврочириканье здесь, в зоне, в неослабном ожидании заплутавшего зомби, оголодавшего снарка, с ума сбесившейся псевдоплоти или твердо решившего пошалить, засрав чужие мозги, контроллера. «А чем, кстати, занимается твой отец?» — спросил Тополь. «Он собирает», — отвечала Ильза. «Ягоды?» «Нет, не ягоды».
«А что?»
«Картинки. Собирает картинки».
«С бабами?»
«Да, картинки фламандских мастеров».
«Ты хотел сказать картины?» — уточнил Тополь.
«Да-да, картины. У нас 2000 картин в нашей галерее. Их собирает мой Фати».
«Вот это занятие для солидного папика!» В голосе Тополя звучала убийственная ирония. Однако иронии Ильза, конечно, не заметила.
«Да-да, папе нравится», — согласилась она и просияла.